Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня второй день по шаббату, понедельник, 13 число месяца Адар. А это значит, что канон праздника Пурим для нас сегодня вечером, а для многих уже начался праздник Пурим. И для тех, кого начался, поздравляю с праздником Пурим. Для тех, кого еще не начался, поздравляю с наступающим праздником Пурим. 13 Адара, понедельник, мы с вами вместе, чтобы читать 19 главу второй книги Шмуэля. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, поддержать, защитить всех тех, кто находится на войне, всех тех, кто потерял близких людей. Дай утешение, дай надежду на новую жизнь. Те, кто потерял дом, потерял надежду на будущее, утешь ты, знаешь, как найти утешение для каждого. Помоги, дай силы, подкрепи всяких, всех людей, которые оказались в этом кровопролитии. Поддержи свой народ и дай своему народу мир, останови это кровопролитие, Отец. Отец, да ты. Прими заботу о тех, кто ищет пропитание в эти непростые дни. Пошли достойную работу, так чтобы было время и на общение с семьей, и на изучение Писания, чтобы было ощущение, что не зависишь от подарка крови и плоти, от займов крови и плоти, только твоей открытой руке. Благослови исцелей больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири таты отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мира своему народу. Дай мира своему народу. Дай увидеть пуримские чудеса своему народу в наши дни. Дай радости своему народу. Радости в сердцам, чтобы мы могли радоваться, несмотря на все, что нас окружает. Благослови свой народ миром, как сказано, Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А у нас с вами сегодня глава совершенно, так сказать, не пуримская, глава очень тяжелая и очень трагичная, надрывная, и очень много интересных событий в ней происходит, очень много мы можем о Давиде узнать из этой главы. Итак, 19 глава, 2 книги Шмуэля. Мы в конце 18 главы читали, что Кушей, эфиоплянин, приходит и извещает Давида и говорит: пусть с врагами твоими случится то, что случилось с Авшаломом. Ваиргаза мелех, и разозлился, потерял покой, встревожился царь. Ваяля лельята шар, и поднялся он на ворота. Ворота выступают из стены, и они имеют над собой крышу. Мы говорили в прошлый раз, что на них стоял дозорный и смотрел на воротах и по стене. Сейчас царь поднимается на эти ворота, на те самые ворота, через которые входит возвращающийся народ. Царь поднимается на крышу этих ворот, в явах, и плакал. Выкова, марбали, кто? И так говорил, ходя из стороны в сторону. Он ходил по этой небольшой площади квадрата крыши ворот. И так он повторял: бни, Авшалом, сынок мой, Авшалом. Бни, бни, сынок, сынок мой, Авшалом. Ми тен мутани тахтеха. Кто бы дал мне, чтобы я умер вместо тебя, Авшалом? Бни, бни, сынок, сынок. Мистики еврейские, естественно, останавливаются на этом месте, говорят, здесь Давид 8 раз повторяет «Бни Авшалом», и первые 7 раз он поднимает его 7 кругов ада, а в 8-м повторением он возвращает его, помещает его в раю. Ну, это мистика, я ставлю мистику мистиком, а если читать просто смысл, Давид ходит по воротам, над воротами города и плачет. Люди, которые возвращаются с войны, люди, которые за него воевали и ради него жертвовали собой, возвращаются в город, и что они видят над воротами, ходит из угла в угол, плачет царь. ויוגד ליואב. יסказал ליואב, הנה, המלך בוכה ויתבל אל אבשלום. Вот царь плачет и скорбит по Авшалому. ויתי תשועה ביום ההוא לאבל, לכל העם. И победа превратилась в траур для всего народа. Кишама аам байом ау леймор, потому что услышал народ, тут народ сказанное, нейца вам элих альбно, скорбит царь по своему сыну. Вместо того, чтобы радоваться, что остановлен государственный переворот, остановлена, по сути, кровавая бойня, в которой все эти люди, весь дом Давида, все его друзья, все его соратники должны быть убиты. Вместо очень много из народа могло погибнуть. Вместо того, чтобы радоваться этой победе, народ не может позволить себе радоваться. Но, с одной стороны, да, победа, с другой стороны, царь скорбит об Авшаломе. И как можно в этот момент радоваться? И четвертый стих описывает весь трагизм ситуации. Выидганев, как слово идганев от корня ганав, вор, как воры, крадучись, аам байом ау лаво аир, народ в тот день входил в город. Кашер идганев аам анихламим минусим бемельхама. Так крадучись, как прокрадываются в город сбежавшие с поля боя. Как будто позорно бежавшие, как какие-то трусы, оставившие поле боя, народ возвращался в город, потому что люди стыдились своей победы, позорно возвращались с победной войны. Почему? Потому что видели, что происходит с любимым царем Давидом. В Амелях лаатет панав, а царь покрыл свое лицо. Царь покрыл лицо, можно так, руками покрыл лицо, а может быть, покрыл, поднял одежду и покрыл свое лицо, чтобы плакать в одежде своей. Выезак Амелех коль гадоль, и царь кричал великим голосом: «Бни Авшалом, Авшалом, бни, вни, Авшалом, сынок мой, сынок мой, сынок мой, Авшалом». Страшная ситуация. И так раздираемый на части после государственного переворота, после восстания Авшалома народ, еще и раздирается между победой и поражением и попадает в ситуацию, которая вообще непонятна. И народ, который воевал за царя Давида и ждал от царя Давида благодарности, одобрения и хотя бы поддержки, видит царя плачущим, ревущим буквально во весь голос на воротах города, над самым входом. Никуда, никак не войти в город, не пройдя через вот этого плачущего Давида. Иоав понимает, что так не может продолжаться. И Иоав, верный соратник Давида, приходит к нему. «Ваява Иоав аль амелех абайт». И пришел Иоав к царю домой. То есть Иоав, для того, чтобы поговорить с Давидом, снял его с ворот, потащил его домой, чтобы не разбираться с людьми, но и при всем честном народе на воротах города. Вьомер и сказал ему: «Эвваш-то айом эткнэль-коля вдеха». Ты сегодня постыдил лицо всех рабов твоих. А мы млатим эт навшеха, те, которые трудились над спасением твоей души. Вьетнефиш банеха, бнутеха, и души сыновей твоих и дочерей твоих. Нефиш нашеха, ванефиш мирахшеха, души жен твоих и души наложниц твоих. Все те, кто воевали за твой дом, за тебя, за твоих детей. Здесь, когда под словом «душ» имеется в виду, конечно же, жизнь, слово «нефеш» иногда имеется в виду просто живое существо, русское слово «живот». Все те, кто воевал, рисковал жизнью ради спасения тебя, сыновей твоих, дочерей твоих, жен твоих, наложниц твоих, всех их ты сегодня постыдил. Леавайт санеха вересной таавеха. Это же надо такое — любить ненавидящих тебя и ненавидеть любящих тебя. Кидита айом келиха сарим вавадим. Ты сегодня показал, что все эти начальники и рабы, все они ничего не значат. Кидати айом, я сегодня понял. Килу Авшалом хай, что если бы умер Авшалом, а если бы жив остался Авшалом, вы куляну айом метим, ки аз ишар бейнех. Если бы Авшалом сегодня был жив, а мы все, кто был с тобой, были бы мертвы, это бы тебе понравилось. То есть, я говорю, смотри, как это выглядит. Смотри, что ты даешь понять. Все эти люди, которые за тебя в бой шли, жизнью рисковали, ты их сегодня всех опозорил. Выглядит это так. Я сегодня понимаю, я так понял сегодня, что если бы все они погибли, все мы погибли, а Авшаломчик твой был бы жив, вот тогда бы это тебе понравилось. Вата, а теперь же, кум цеве дабер алефа вадеха. Иди, встань и поговори к сердцу рабов твоих. То есть пронеси, произнеси победоносную речь и благодари своих рабов, кибе адунай не жбати. Я клянусь Господом, если ты не выйдешь, никто не будет ночевать с тобой сегодня. Я клянусь, что если ты не выйдешь народу, никто сегодня не останется с тобой ночью здесь, в Маханаим. Варали хазот, и вот эта беда будет тебе, михоля ара шербайлиха, будет тебе больше, чем любая другая беда, которая приходила на тебя, мина уреха даем от юности твоей до сегодня. Если ты сейчас не выйдешь к народу, не возьмешь себя в руки, не произнесешь победоносную речь, не поблагодаришь народ за все, что народ для тебя сделал, не захочешь вернуться к царству, не начнешь управлять государством, мы тебя сегодня здесь все бросим, Маханаим. И поверь мне, это для тебя будет такой бедой, которой для тебя с юности не было. Это будет для тебя такая беда, которая не была для тебя с юности твоей. Ваикам амелех, и встал царь, ваишав бешар, и сел в воротах, то есть место, где суд, где собирается общественное собрание, валихоля ам и гиду леймор, и во всем народе стали говорить, ин амелех ешев бешар, вот царь сидит в воротах. Наконец-то можно прийти, можно уже не крадучись, не на цыпочках, не какими-то окольными путями прийти в ворота. И пришел весь народ к царю, в Израиль наш и Шлиолау. А израильтяне разбежались все по своим шатрам. Здесь вот это слово Израиль, которое, ну, конечно, оно, как сказать, колет глаза немножко, с кем-то ведь воюет. Это такое классическое разделение для читателя. Вот она Израиль, другие колена, вот она Иуда. То есть 11 колен, 10 колен, потому что Шимон там с Леви вместе числится, названы Израилем, и колено Иуды отдельно. То есть вот колено Иуды, которое воевало, по сути, с Израилем. Вот так можно это понять. Ви коля ам надун Бехольшев и Израиль, и было рассуждение. Стали судить, доредить во всех коленах Израиля. То есть, непонятно. Авшалом погиб. Давид раньше бежал из Иерусалима, он вроде был смещен. Теперь вопрос, возвращает Давида или не возвращает Давида. И обсуждали, что говоря, Амелех и Целейну, Микаф и Вейну. Этот царь спасал нас от руки врагов наших. У малятну Микаф Плештим. Он в свое время избавил нас от филистимлян. Веата бах мирарец мер Авшалом. Теперь же он бежал из страны от Авшалома. В Авшалома шер машахну алейну мет бамильхама. Авшалома, которого мы помазали, Авшалом, которого мы помазали, умер на войне. Веата лама атем михаршим ляшив это мелех. Теперь, что же вы не михаршим, как сказать, что же вы тянете, что же не понимаете, не осознаете, что надо вернуть царя. И царь со своей стороны, слышите разговоры, тоже начинает действовать. В 12 стихе мы читаем. «Ваамелех Давид шалахат и цадок в это авиатар акуаним». У Давида, как мы помним, остались верные люди в Иерусалиме, цадок и авиатар, священники. Он их посылает, леймор, дворо альскене Иуда, чтобы предвести слово его к старейшинам Иуды. Сам Давид из колена Иуды, и он посылает старейшинам своего колена, прежде чем заручиться поддержкой старейшина своего колена, Леймор, говоря, «Лама тию ахроним ляшив эт амелех», чтобы быть последними, чтобы вернуть царя. Многие понимают так, что можно понять это так, что в прошлый раз говорили, что во всех народах говорили, уже разговоры идут, а колено Иуды об этом не говорит. И поэтому Давид подбадривает колено Иуды. Но, скорее всего, пшат, простой смысл, говорит, что Давид начал с укрепления колена Иуды. Он посылает старейшинам Иуды. И смотрит, говорит, почему быть и последними? Как же не случится так, что последними об этом узнаете? Выдавар кол Исраэль бааль мелех бейто, потому что разговор во всем Израиле доходит до царя. Ахаятем, вы братья мои, ацмиум царятем, вы кости плоть моя, лама тию ахроним ляшив эт амелех. Не будьте последними, которые запрыгнут в эту телегу возвращать царя. Влямаса тамру, был человек, которого звали Амаса, как мы помним, это тоже племянник царя Давида, которого Авшалом назначил командующим своей армией. Амаса воевал за Авшалома. Амрасе, скажите, алло, ацмия у царя-то, ты кость моя и плоть моя. Ко осели элоим и ко осив, так сделать мне Господь и так добавит. И млё царцевать елих ней коль имим тахтвём. Если не назначу тебя, и чтобы ты был начальником армии все дни жизни моей вместо Иова. Давид решает, что, ну, при всем при том, Иоав, конечно, давний и верный соратник, соратник, который, мы видим, не боится говорить с Давидом прямо. Обратите внимание, вот как завод, который при царе Давида, как принца при царе Давиде, при дворе царя Давида. Ему можно прямо прийти и сказать, смотри, что ты делаешь, царь внемлет, слушает обличение. Но, конечно, Давид не смог принять то, что Иоав, наверное, все-таки до него дошли слухи такие, или, возможно, как бы он понял предположение, что это я убил Авшалома. И он говорит, вы становитесь на мою сторону. Маса получит должность, пусть он не боится преследования, пусть не боится, что устроит ним какой-то судебный процесс, и его каким-то образом я его принимаю с сохранением должности, так сказать. Вятит левав колянши иудаки и шихат, и склонило сердце всех людей колена Иуды, Иуды, как одного человека, вышли хуй там элех, и послали письмо к царю, шувата, алколь, выхоля, вдых, вернее, возвращайся, в Иерусалим ты и все рабы твои. Вияша в Арамелех, в его Элирден, и стал возвращаться царь, и подошел к Иордану. Мы знаем, что царь ушел в Маханаим, это за Иордание. В Иуда ба Гильгаль аля лехет ликрат амелех. А Иуда пришел в Гильгаль, это место, которое первый, так сказать, населенный пункт, который посетил Иошуа, возвращаясь в страну Израиля. Туда приходят старейшины Иуды, чтобы встретить лицо царя. Ликрат амелех, лавир амелех Иордан. Они приходят на встречу царю, чтобы вместе с царем перейти через Иордан. Они переходят, проходят Гильгаль, напротив Гильгаля переходит через Иордан, чтобы помочь царю перейти через Иордан. И как мы помним, что когда Давид бежал из Иерусалима, он встречал много разных людей. Сейчас он встречает тех же людей, только порядок другой и расклад другой. И вот мы встречаем Шима бен Гера. Шима бен Гера был человек, который в свое время кидал камни в Давида и проклинал его, и кидал камни во всех окружающих, и, в общем, ну, вел себя весьма-весьма дерзко. Вымаев Шиме бен Гера бен имени, и поспешил Шиме бен Гера из колена Бенимина, а Шерами Бахурим, который из Бахурим, вейрад им иш Иуда ликрат амелех Давид. И он вместе с иудеями, вместе с коленом Иуды, пошел на встречу царю Давиду. Вейлиф иш имо бенимин. И с ним 1000 человек из колена Бенимина. Вецива нар бейт Шауль, и цива, который был рабом у Шауля, вехамешсре банав и 15 сыновей его, вецрим авадав ито, и 20 рабов его с ним. Вецерху ярдэ лифней амелях. И они перешли через Иордан перед царем. Веавра варали авира камелех, и пришел как бы такой, как паром, чтобы переносить царя, ла сатов бейнав, чтобы его уважить. То есть построили такой плот, паром, на котором перевезли царя, чтобы уважить, и на том берегу его встречает Шими бен Гера. Шими бен Гера нафал лифней амелех. Шими бен Гера упал перед царем Беверидан при переходе через Иордан. Теперь Шими бен Гера понимает, что как бы, его дело табак, и как бы, он может очень легко попасть под расстрельную статью. Уйомар аля мелех, и сказал царю, «Алей хашевля дани авон, пусть не меняет тебе, господин, грех, вальти скоро кашер ава авдеха байома ашер ица дани мелех Мирушалаем». И пусть не помнит он, что сделал царь, когда выходил из Иерусалима. Сумма мелеха лилибу. Пусть не обращает на это внимание царь. «Кида авдеха кияни хатати». Потому что я понял, осознал твой раб, что я согрешил. «Вин и бать айом решен». Сегодня я же пришел первым, лихоль бейт Йосеф, от всего дома Йосефа, лярэвит ликрата дуни амелех, чтобы встретить царя. Смотри, я настолько понял свою вину, меру, степень, глубину, что я сегодня первый пришел тебя встретить от всего дома Йосефа. Я первый пришел, смотри, я исправился. Я стал добрее, я тебя полюбил, и я очень сильно раскаиваюсь за все, что я тогда тебе наговорил. Естественно, как бы, ну, было удивительно, чтобы Давид простил этого человека. Мы знаем, что Давид его простил, но, скажем, Авишай, брат Иоава, родной брат Иоава, тоже племянник Давида, вот как он реагирует. «Вьомар, вьян Авишай бен Цруя». И сказал, ответил на это Авишай бен Цруя, «Вьомар», и сказал, «А так зот ли мат шами? Неужели из-за вот этих вот извиняшек не умрет Шми, кикилелит Машеха Дунай, который осмелился проклинать помазанника Божьего?» Мы говорили, когда мы спрашивали про Ахитофеля, был такой вопрос, не побоялся ли Ахитофель поднять руку на помазанника Божьего. Я сказал, ну для Ахитофеля был известен такой поступок Давида известный, когда Ахитофель, когда Давид обидел сильно внучку Ахитофеля, и Ахитофель мог сказать, так помазанники себя не ведут. Здесь же как бы нападение действительно было против самого попадания Давида. И то, что спрашивает Авишай, неужели ему так вот легко проститься? Неужели можно вот так вот просто спокойно проклинать Давида, а потом прийти и просто сказать, извините, был напуган, был в стрессовом состоянии, простите, но сегодня-то я первый пришел, и сегодня 6 утра вас жду. И Авишай считает, что надо бы спросить за его слова с Шими. Давид, и сказал Давид, «Мани вилахэмна и цруя, что же мне с вами делать-то, сыновья Цруи? Чего вы все такие горячие ребята? Что мне делать с вами? Китию ли айом ли сатан, чтобы вы были мне сегодня сатаной, дословно перевести, да, сатан написано, чтобы вы сегодня были преградой. Юмат Ишба Израиль, неужели как бы сегодня будет убит кто-то из Израиля? Неужели я омрачу этот день казнью кого-то? И знаете, кем они мы, Иляхал Израиль? Я и так-то знаю, что я сегодня царь. Ну что ж он меня проклинает? Подумаешь, проклял. Да, как это говорится, много собак лаяло на луну, ни одна не укусила. Подумаешь, говорят, ну, так говорит. Так он говорит, а это знаешь, что я сегодня царь. И поэтому давайте не будем его убивать. Ну, что только, ну, проклял, ну, поболтал, ну, было дело, ладно, проехали. «Уймар мэлях аль шми, лётаму», ты сказал, царь шми, «лётаму, ты не умрёшь». «Вишбалю мэлях», и поклялся ему царь. Еще один человек, которого встретил тогда царь, был раб Шауля, который был представлен к Мефибошету. Сейчас мы видим самого Мефибошета, царь встречает. У Мефибошет бен Шауль и рад лихрат амелех. Мефибошет сын Шауля ступил перед царем. Лео сарглав, он не делал чего никаких своих, как бы, не совершал никаких своих косметических процедур, влёгся с ФОМО и усы свои даже не поправлял, говорит, гадав рок и вес, и одежду свою не стирал, леминаем лялех и тамелех, ад йома шерба бешером. С того дня, как царь ушел, до того, как он вернулся с миром. Комментаторы говорят здесь так, ну хорошо, у Мефибошета был скорбь, он скорбил вместе с Давидом, и он не менял одежды, и он не мыл волосы, не брил усы, не мылся и так далее. Зачем же все-таки приходить к царю в таком растрепанном виде в свое время, когда Йосефа вытаскивают из ямы, Йосефа моют, переодевают, готовят, ну, понимая, что к царю так просто не ходят. А тут Мефибошет пришел, ну, вот в таком вот виде к царю. Ну, неважно, Мефибошет пришел, это громко сказано, он инвалид, и, видимо, его носят. «Вейки ваю шарайм лихрата мелех». И было, когда он вышел из Иерусалима перед царем, вымрло мелех и сказал ему царь, «Ляма лю арах ты имей, Мефибошет? Ты почему со мной не пошел, Мефибошет?» Вымр и сказал Мефибошет, «Да не, мелех, господин мой, царь мой, авди римани, раб мой обманул меня, киамара вдеха, потому что он сказал раб твой, ахмоша ли хамор, я седлаю за взвючу осла, верковалея, и поеду я в нем к царю, кипесеха вдеха, потому что хром раб твой, «Виргель бы авдеха эладони амелех». И я бы пошел с тобой, господин мой царь мой. «Вадони амелех кималах элоим асатов вилсатов бейнех». А ты царь как ангел Божий, то есть ты во всем можешь как бы разобраться. И сделай ты как добро в глазах твоих. «Килёва я колбай тави ки им». Потому что весь народ мой был, весь мой дом, весь дом отца моего, был как мертвецы перед Господом, перед господином царем. Мы все были заслужили смерти. Виташты тавдеха бахлей шульханха. Ты посадил раба своего среди едущих твой хлеб. Маешли от цдака лизок от эламелех. Что же я еще имею право тут сказать царю? Что, по сути, сказал Мефибошет? Он сказал, мой раб сказал мне, я пойду, отвезу все это царю. Если ты помните, что он там вез лепешечки, там, изюмовые, инжирные и так далее. Пойду, отвезу все это Давиду, от тебя дар. А на самом деле, вот сейчас Мефибошет говорит, он меня обманул. И тебе сказал, что я перешел на сторону врага. Мне-то зачем это делать? Потому что я уже был мертвый почти, как ты меня вытащил и поставил при своем дворе и дал мне кушать твоего хлеба. То есть Мефибошет говорит, меня оклеветали. Комментаторы воспринимают это по-разному. Они говорят, что Мефибошет здесь врет, и он действительно ждал восстановления дома Шауля. Но мы говорили в прошлый раз, что чего вдруг Авшалом вытаскивал из забытия этого Мефибошета, зачем он ему нужен? Он и сам наследник по помазанию, и, в общем-то, Мефибошет мне зачем не нужен был. Царь выслушивает его, и, как мы помним, в прошлый раз он сказал рабу, сказал, заберешь все, что у Мефибошета будет тебе, тебе сказал. Сейчас царь выслушивает и говорит, «Вюмару амелех». «Лама ти дабер от двореха». «Зачем ты еще будешь говорить свои слова?» «Амар ти ата ва цива ти хальху это саде». «Я же уже сказал, что вы, ты и цива, разделите поле». То есть в прошлый раз, когда царь нашел Мефибошет, он отдал ему все поля Шауля. Когда он встретил циву, цива рассказал ему, что Мефибошет его предал, как теперь выясняется, вроде как бы Цива оклеветал своего хозяина, то Давид отдал все Циве. Теперь Давид говорит, разделите пополам. Почему? Некоторые комментаторы говорят, потому что слово царское не так просто возвращать. То есть царь все-таки отвечает за свои слова, и царский указ, даже отданный по ошибке, не так просто отменить, поэтому теперь половина на половину. Нельзя уже все отдать и снова отдать Мефибошету. Другие говорят, потому что царь, ну, как бы, тут два слова, один против слова другого, не поверишь, не проверишь, и поэтому царь разделяет половину на половину. Есть и такие, которые говорят, этот неаккуратный, неопрятный, не мывшийся, пропахший всеми запахами и ароматами своего тела Мефибошет пришел в присутствие царя, воздух он совсем не озонирует, и царю просто надоело, что человек такой неаккуратный к нему пришел, и он с презрением поэтому к царю, к Мефибошету отнесся. Мы, как мы говорили, да, я еще раз повторю, еще раз повторю, комментарии часто больше говорят о самом комментаторе, чем о происходящих событиях. Итак, царь меняет свое слово и говорит, половину из того поля, что есть, половину так. А если предположить, что Цива, когда все было, арендовал у Шауля эту землю, у Мефибошета, то он и так получал 50%, то есть, ну, в общем-то, в какой-то степени это очень сильный удар по Мефибошету. «Вымар Мефибошет эль амелех» и сказал Мефибошет царю, «Гам эт колейках ахарей, ашерба адуни амелех бешалем». Да даже после того, он и все взял, раз уж царь вернулся с миром. Главное, что царь вернулся с миром, эль бейто, в дом его пусть, берет все. Был, когда Давид шел из Иерусалима, бежал, был еще Хушай, которого Давид переманивает, так сказать, на свою сторону, засылает его разведчикам. И здесь мы встречаем другого человека, Барзилая Гилядского, но с похожей историей на историю Хушая. У Барзилая Гилядии, а Барзилай Гилядский, Ират Мирогалим, спустился из Рогалим, в Яворот Амелех Айрден Лишлихо в Айрден, и пошел с царем к Иордану, чтобы отправить его через Иордан. У Барзилай Закен Меот, и Барзилай очень старый человек, Бен Шмуним Шана, ему 80 лет. Виу Килькель эт Амелех Бешеватоба Маханаим, ки Иш Гадолю Меот. И он давал пропитание всему лагерю царя, пока лагерь царя был в Маханаим, то есть, можно сказать, почти год. Он кормил несколько тысяч человек. Как мы помним, читали в прошлом главе, еще меня спрашивали о том, почему такое разнообразие пищи, чтобы показать степень, как сказать, комфорта, которая царю предоставлялась. Барзилай кормил всю эту огромную ораву людей, пока царь был в Маханаиме, теперь он идет провожать царя. «Вьомар амелех аль Барзилай» и сказал царь Барзилаю, «Ата, вороти, теперь же переходи со мной, и келькальти вот хаам, адди Берушанаим, теперь я тебя буду кормить в Иерусалиме. Давай ты переходи ко мне, вот будешь жить у меня во дворце, до конца жизни будешь питаться с моего стола, и дай Бог тебе жить до 120 лет». «Вьомар Барзилай аль амелех», сказал Барзилай царю, «Хамэй, мэйша, ни, хаяль, сколько уж там осталось мне лет жизни». Хилиалей там Элих Берушалаем, чтобы я поднялся с царем в Иерусалим. Беншманим Шананах Яем, мне сегодня 80 лет. Айда, бентоблира, отличу я что-нибудь хорошее, чего-нибудь плохого. То есть, будет ли мне разница, деликатесы мне или что-то еще. Мне что, рябчиков, что вареную колбасу, сегодня с моими чувствительностями неба все равно. И мы там Авдеха Эташир Ахаль, это шерште, распробует ли раб то, что он ест и то, что он пьет. И мишма от беколь царим висарот. Будет ли мне удовольствие от того, что я буду слушать голос певиц и певцов? Ляма е авдеха от лимаса алядани амелех. Зачем же мне быть еще нагрузкой господину моему царю? То есть мы помним, что в прошлый раз царь сказал Хушаю, ты мне в бою будешь нагрузкой, будешь мне грузом, будешь лишним, поэтому вступай в Иерусалим. Здесь Барзилай говорит очень похожую вещь. То есть, если смотреть параллель, как сюжет описывает, то Барзилай очень попадает в параллель к Шаю, как похожий сюжет. То есть он говорит, зачем мне все это на старости лет? Кимат и Аворов дехат и Ирден, это Мелех. Ляма и... И вот я только, вот бы мне бы с тобой Иордан перейти. Ляма и Гмирени Амелех гмразут. Зачем царю мне все этим воздавать? То есть, мне не нужно все это воздаяние. Или зачем мне такая оплата за то, что я все равно не распробую? То есть ты мне пытаешься наградить тем, что мне, в общем, не нужно и бесполезно. Ешевна Авдеха Вуамут Баири. Останется жить раб твой, и я умру спокойно в городе моем. Эмкивер Амим Вими, у могилы отца моего и матери моей. Вини Авдеха Камоим, и вот раб твой Кимхам, Кимхам это сын Барзилая, он говорит, вот сынок мой, Кимхам, и Авора Мадония Мелех, пусть он пройдет с царем, Васоля это шер то бойнеха, и ты ему воздай, как хорошо будет тебе. То есть давай вместо меня ты наградишь моего молодого сына, возьмешь его к себе, ближе всего к себе, и дашь ему возможность как бы раскрыться со всеми его талантами. Не мне, воздавай, давай, Кимхам пойдет, и он будет вместо меня. Вьомар Мелех, и сказал царь, идти я вор Кимхам, со мной пойдет Кимхам, вани асэлэй тов вейнеха, я сделаю ему то, что хорошо в твоих глазах. То есть я сделаю его таким, каким ты мечтал его видеть. Коля Шартифхара Ляй Аселих. И все, что ты скажешь мне, все, что заказываете, любой ваш каприз в отношении этого мальчика, я все исполню. Виавор Коля Ам это Ярден, и перешел весь народ через Ярдан, Виамелех Авар, и царь тоже пришел, Виашак Мелех от Барзилай, Виархеву Вишавлим Куму. И поцеловал царь Барзилая, и благословил его, и Барзилай вернулся на свое место. Виавор Амелех Гильгаля, и царь перешел в Гильгаль, Викимхин Явар Имо, и Кимхан прошел вместе с ним, Виколя Ам Иуда Явру и Тамелех. И весь народ из колена Иуды прошел вместе с царем, Вагам Хеци Ам Исраиль, еще половина народа Израиля. Половина народа Израиля, половина не обязательно понимать в строгом понимании, как 50%, некоторые говорят, что это половина из армии бенемитов, которые сопровождали царя. Другие говорят, и это слышится более, так скажем, верно, что там ведь есть 2,5 колена, которые живут за Иорданом, и именно они, их представители, так, за Иорданская половина Израиля перешла вместе с царем. Вы не колиш Мисраэль Баим Эль Амелех. Вот весь народ Израиля выходит к царю. Баимру Эль Амелех. И сказали царю, Мадуа Ганвуха Ахейну Иш Иуда. Почему ты позволил себе украсть нашим братьям из колена Иуды? Ваявру Эль Амелех Ваитбейто. И прошли царя и дом его. Ветеридан Колен Шей Давид ему. И все люди Давида вместе с ним. То есть возникает спор. Почему вы, товарищи иудеи, потомки Иуды, присвоили себе нашего царя? Ваян Колен Шей Иуда, лишь Израиль. И сказали иудеи, отвечали Израилю так. Хикарова Мелех Эляй. Потому что царь наш родственник. То есть нам с руки его встречать. Имеем право его встречать особенно, потому что он наш местный. Но тут вопрос, как бы клановое царство или государственное. И будет ли царь продвигать свой клан, свое колено, свой тейп, свой род, или все-таки государство? И Давид как бы обращается к своему колену, колено помогает ему, и как бы говорит, да, действительно, он наш родственник, поэтому мы вышли его встречать. И поэтому мы вышли ему навстречу и встречаем его с особой торжественностью. Валямазе харалиха аладаваразе. А почему, собственно, тебе за это горько? А халь-халь маминамелех? Вы что, его объели, что ли? Ты думаешь, что он нас чем-то покормил особенно? Нет. Вы мне сана сарану. Может, он подарок нам какой-то дал? Тоже нет. Чему, собственно, вы завидуете? Что мы вышли ему навстречу, так он нас ничем особым не кормил и подарков особых не давал. Нечего вам, нам завидовать. Уян иш Исраэль, отвечали израильтяне, это иш Иуда, людям Иуды. Уйомар, эсар едот ли бемелех? У нас 10 мер в царе. Мы тут 10 колен. То есть, потому что, видимо, потому что либо колено левита не считается, либо потому что колено Шимона растворено таки в колене Иуды. Мы тут 10 колен. Вагам Давид, они Мимха. И даже в Давиде больше нас, чем тебя. То есть, все равно мы как бы большее наследие Якова. Маадуа Экретени. Почему ты мне сегодня мешаешь, Вле, а я дворы решен, или ошибет мальки? Почему с нас, почему весь Израиль не обратились? Почему не обратились к 10 коленам, к большинству, так сказать, к простому народу, чтобы вернулись в царя? Ваикаш двар иш Иуда, медвар иш Исраэль. И было сильнее в этом споре, чей Давид, колено Иудин или весь израильский, или есть ли у колена Иуды особые льготы, особые права на приближение, доступ к телу Давида, в этом споре было слово Иуды сильнее, чем слово Израиль. В этом споре колено Иуды переспорило Израиль. Может быть, как говорят комментаторы, потому что Давид послал им письма, и иудеи показали, смотрите, у нас пригласительные от царя. Вот у вас есть пригласительные? Нету, а у нас есть. Поэтому вот, извольте, получите и распишитесь. Мы вышли его встретить, потому что у нас есть пригласительные билеты. Поэтому места у нас в партере, а вы вот где расположитесь. Вот так вот Давид вернулся. Тем же путем, как ему ушел из Иерусалима, Давид возвращается в Иерусалим. Ну, конечно, народ в очень раздробленном состоянии. И, как мы видим, очень много еще всего коренится в событиях этих дней. Комментаторы говорят точно так же, как Давид легко разделил имущество между Цибой и Мишебошетом, точно так же на небесах провозгласили Рехавам и Ерувам разделят наследие Давида. То есть очень многие поступки Давида, которые здесь как царь совершает, они бросают след, оставляют след во всей израильской истории. Так это видят комментаторы. Но это можно увидеть и в самом тексте Писания, мы увидим. Словно как царь вернулся, а тяжелые дни, смутное время в народе Израиля еще не закончилось. Ну вот такая у нас 19 глава к второй книге Шмуэля. Хочу сказать, завтра Пурим, и, возможно, либо я сделаю урок в записи, не в прямом эфире выложить его, либо мы сделаем послезавтра двойной урок, как это делалось. Ну, едва ли завтра будет чтение Мегилы, чтение свитка Эстер, и, наверное, я не уверен, что я смогу сделать урок. Ну, давайте проверим в обычное время. Вопросы? Вопросы по Амнону. Царь горевал меньше. Если да, то почему? Трудно сказать, почему. Человеческая природа, да, такая вот, как сказать. Амнон все-таки надругался над своей сестрой. Страшное дело, и как бы это какие-то внутренние семейные разбирательства. Но, наверное, у Давида были любимые сыновья и нелюбимые, и отношения были непростые с сыновьями. В любом случае, да, по Амнону царь горевал меньше. Ну, тут еще дело в том, что, собственно, в случае с Авшаломом получается, что Давид фактически послал людей убивать Авшалома. Все-таки другой немножко. Дополнительные жены – это проблемы в отношении семьи и у Якова, и у Авраама, и у Давида, и у Соломона, да и у Авраама тоже, да, и у Рама, это приходит в отношениях родителей детей и сводных детей. Да, как правило, начинают мерить, кто, чья мама больше любима, чья жена больше любима, какая жена больше любима. В общем, конечно, лучше человеку жить одной парой. Даже бывает, когда человек 2-3 раза женится, и от разных жен у него дети, и начинаются вокруг этого споры. Словом, ну, люди часто оказываются в такой ситуации. Но ситуация эта непростая, и практически невозможно как-то так это разрешить, чтобы это не сказалось на детях. После какого события или с какого момента Давид стал помазанником? Ну, так его помазал пророк. И с того момента он и стал помазанником. Почему же сначала Давид просил Семея, а потом скажет человеку, чтобы пролил его кровь? Давид, как бы, как это сказать, все помнит. Просто сейчас, скажем, не время разбираться с бениамитами. Да, то есть сейчас мы кого-то убьем, начинается разбирательство с коленом Бениамина и так далее. Давид как бы не сказал, что он прощает меня. Давид сказал, ты не умрешь, пока я жив. Не умрешь, я гарантия твоей жизни. Но когда он умер, конечно, там Давид вспоминает всех, и у него есть такой хороший список, с кем посчитаться. Как вы думаете, любил ли Давид кого-то из женщин в своей жизни более остальных, или ему было не до этого? Похоже, что к Михаилу он относился особенно, и к Авигайле особенно, и к Михаилу, и к Батшеве, конечно, особенно. То есть, наверное, он такой горячий человек, каждую из своих жен, многих из своих жен, он по-своему очень сильно любил, и не было у него такого ранжира, ну, как вот человек детей своих, скажем, любит одинаково. Так, наверное, и Давид ухитрялся своих жен любимых любить одинаково. Были нелюбимые, были те, кому было все равно. Я уверен, что такие тоже были. Может быть, Мефибошет все-таки мог. Мефибошет как хромает на два колена. Он подволакивает обе ноги. То есть он ходить как-то может, но не ходит самостоятельно, скажем, еле ходит самостоятельно. Он не парализован, его просто уронили, у него был какой-то перелом, и нет, он не парализован. Зачем же Давид не наказался его за ложь? А иди проверь, понимаете, как один говорит одно, другой говорит другое. Их там было двое, одно слово против слова другого. Ни свидетелей, ни пророчества, ни Урим Ветумим. Как доказать, врет он или не врет? Даже до сегодня комментаторы говорят, одни говорят, врет он все, другие говорят, не врет он все. Как доказать? Понятно, что тогда с Мефибошета нельзя было спросить. Теперь Мефибошет говорит одно, Цива говорит другое. Чтобы кого-то казнить, чтобы как-то вмешаться, даже если ты чувствуешь клевету, да, все-таки суд ты должен быть на основании ни чуйки, ни каких-то ощущений, а на основании свидетельских показаний, а доказательств-то нету. Как вы думаете, почему Иоав убивает амаликитянина, который принес ему весть о смерти Саула, а вестника, который принес ему смерть Авшалома, нет? Потому что он не посылал людей убивать Шауля. Потому что Шауль убит врагами, и которые враги Давида. А вот Авшалом, тут немножко другая ситуация. Авшалом напрямую, понятно, что он, Давид, обороняется именно против Авшалома, ведет войну с Авшаломом, и Авшалом убит на войне с Давидом. Авшалом убит, когда он воевал против Давида. А Шауль не убит, когда он воевал против Давида. Шауль, в принципе, сыновьями Как бы мы ни крутили, да что бы мы ни говорили, это высокой смелости человек, герой, который участвовал в войне, пошел и победил эту войну, и как бы участвовал в этом бою, и воевал неоднократно, и погиб как реально как воин. Чему ж тут радоваться, что филистимляне убили царя в Израиле, человека, который считался царем? Чему тут радоваться, когда филистимляне будут радоваться своей победе? Разве Давид может присоединиться к этой радости? Поэтому ситуация разная. Иов убивает Авсалома за сожженное поле или все-таки за честь Давида? Как мы можем знать, что на сердце у Иова? Скорее всего, он убивает его не за сожженное поле. За поле, ну что поле? Он убивает его, потому что понимает, что это не прекратится. Если для Давида мальчик перебесится, вы поосторожнее, то Иов понимает, что не перебесится. То есть сожженное поле для Иова просто свидетельство характера Авсалома. Понимает, с кем имеет дело. Как понимать слово Христа? Выйдет без человека, погуляет, потом берет семерых злейших себя и возвращается в человека. Но Машех же все объясняет, в общем-то, там. Получается, что если человек создает у себя условие, что на его, в его доме поселяются насекомые, он вытравил насекомых, но крошки остались, лазейки не заделаны, потом насекомые появляются снова. Точно так же и бесы. Выгонит бес, погуляет, посмотрит, что там с моей мазой, где я раньше жил. Приходит и смотрит, ух ты, да тот человек, еще больше человек, который подумал, что его, вот как бывает, знаете, бывает человек, который, скажем, попал в долги, залез в долговую яму. И приходит со стороны добрый, действительно, человек закрывает его долги. И человек оказывается в еще больших долгах, потому что не научился управлять своими финансами. Если человек не научился управлять своей душой, как сосудом для Святого Духа, то когда он как бы запустил свое хозяйство и пришел верующий человек, изгнал из него бесов, почистил, сделали ремонт, а там никто не селится, там и остается вот это самое запустение. Бес погулял, решил попроведать, что там делается у меня в моей бывшей хижине. Смотрит и говорит, опа, так тут теперь переделали в пятизвездочный отель, давайте, братва, переселяемся сюда. Вот. Это как бы, как сказать, как это, так же бомжи ведут себя на даче, если их выгнать, отремонтировать все и не закрыть дачу и оставить. Они должны вернуться и вернуться еще больше. То есть то, что человека исцелили, то, что его освободили, это не дает ему вечное освобождение. То, что тебе дали, вернули твои права на жилье, ты должен за своим жильем ухаживать, следить, так сказать, иначе тебя разграбят еще больше. По всему тексту Писания встречаем проблемы среди детей праведников. Почему так происходит, можно ли этого избежать? Как бы воспитать детей благословенными? Прежде чем заниматься своими детьми, проводить с ними время, разговаривать с ними, беседовать с ними, слушать их, выслушивать их, не ставить перед ними те рамки праведности, на которые поднимаешься ты сам, быть снисходительным к их слабостям, спускаться на их уровень. И воспитывать их на как бы, каждого по пути своему. Это очень долгая, кропотливая работа, требующая времени на общение с детьми. Если человек праведник, и он занят служением, он с утра до вечера где-то в общении, в проповедях, в раздаче благотворительной гуманитарки, в милостях, в политике, в чем-то еще, у него не остается времени, сколько те дети видели Давида. Да, мы говорим, человек праведный, а когда ему было заниматься детьми? Мы читаем, скажем, в Талмуде истории еврейских мудрецов, которые на годы уходили из своей семьи, оставляли жену с детьми, потом как удивляться, что дети не выросли праведными. Праведность не вписывается, не прописывается в байос ребенка. Праведность воспитывается через личный пример, через созерцание того, что делают родители. А если человек как бы видит, что чаще всего видит, что Бог крадет у него папу. Бог крадет у него папу. Папа все время по каким-то делам. сели вечером ужинать. Папа только спросил, ну, Хаимки, что вы проходили в школе? И тут папе звонок, потому что какая-то тетя Маша позвонила, ей надо срочно поехать купить молока. Папа срывается покупать молока тете Маше, и дослушал Хаимку. Хаимка, что будет думать? Вот папа кому угодно готов помогать, только не мне. И очень много такого. Просто дети недослушанные, недовоспитанные, потому что как бы у праведника нет времени на своих детей. Многие из них очень жесткие к своим детям. Что есть истинное смирение? Перестать действовать и пустить все на самотек или бороться за то, чтобы исполнить волю Божью. В случае Давида продолжать исполнять свои обязанности по отношению к народу. Бросить все на самотек – это проявление своей воли. Знаете, как очень хочется, как лечь на дно, как подводная лодка, позывных не передавать? Это не смирение никакое. Я вообще лягу на диван и не буду вставать с него смиренно. Никуда не пойду, ничего не буду делать. Я смиренный человек. Я смирился со своей ленью, со нежеланием куда-то двигаться. Нет, нет, нужно двигаться. И причем, как это сказать, нужно иметь желание двигаться. Да? Как в армии говорят, нету слова «надо» и слова «хочу». Наоборот, да? Вот в русском языке русские родители говорят, нету слова «не хочу» и слова «надо». Нет, нет, я хочу. Я делаю то, что я, потому что я хочу это делать. Да, я хочу, я Давид, я хочу продолжать быть царем. И поэтому, поскольку я хочу продолжать быть царем, я это делаю. Если мне это надо, то я могу это 10 раз не делать. Я могу хотеть поменять работу, думать, надо бы поменять работу, надо. Но я хожу на старую работу, потому что я не хочу на самом деле. Да? То есть смотреть на то, что ты хочешь. Смирение – это смириться с тем, кто ты есть, понимать, кто ты, что тебе нужно, и двигаться в соответствии со своим уровнем, но двигаться. Да, вот я такой, Давид, вот я такой, и я поставлю на царство, я хочу царствовать. А что такое бросить все на самотек, уйти и сказать, ну, если Богу нужно, пусть меня проведет и пусть меня поставит. Нет. То есть Давид делает то, что от него требуется, Господь делает то, что от него требуется. Никогда не смирение пустить все на самотек. Старейшины и начальники народа. Есть параллель с тем, что написано в Новом Завете, пресвитера и епископа. Ну, наверное, какая-то параллель есть, да, что старейшины управляют народом. Да, они называются старейшины. Пресвитер, это, по-моему, есть старец, да, если я не ошибаюсь. Параллель какая-то, параллель определенная есть, да. Вот. Вроде бы на все вопросы ответили. Ну, что, я не знаю, завтра увидимся или послезавтра, пока не очень понятно. Но всем веселого, счастливого, радостного, благословенного праздника Пурим. Спасибо, что были с нами. Спасибо и шалом.